Глава первая. Юренев. Пакет подсунули под дверь, пока я спал. Он лежал на полу, плоский и серый, очень скучный на вид. Он не был подписан и не просился в руки, впрочем, я не торопился его подбирать. Сжав ладонями мокрые от пота виски, я сидел на краю дивана, пытаясь утишить, унять задыхающееся от перебоев сердце. Зато я вырвался из сна. Там во сне, в который раз осталась вытоптанная поляна под черной траурной лиственницей, я вырвался из сна. Палатка, освещенная снаружи, тоже осталась там. Ни одного фонаря. В беззвездной ночи не было ни звезд, ни луны, и все равно палатка была освещена снаружи. По ее смутно светящемуся пологу, как по стеклу поезда, отходящего от перрона, скользили тени. Они убыстряли бег, становились четче, сливались в странную вязь, в подобие каких-то письмен, если такие письмена могли существовать. В их непоколебимом беге что-то менялось, вязь превращалась в рисунок, я начинал различать лицо, знакомое и в то же время мучительно чужое. Кто это? Кто? Я не мог ни вспомнить, ни пошевельнуться, я знал, что умираю. И все время жутко и мощно била по ушам чужая быстрая птичья речь, отливающая, отдающая холодом и металлом компьютерного синтезатора. Я умирал. Я знал, что умираю. Я не мог двинуть ни одним мускулом, не мог даже застонать. А спасение крылось только в этом. Я беззвучно вопил, пытаясь прорваться к дальнему, пробивающемуся сквозь птичью речь крику «Хвощинский!» и грохот. Далекий грохот, обжигающий нервы болью. «Хвощинский!» Я вырвался из сна. Я сумел застонать, я сумел всплыть из ужаса умирания. Пакет лежал под дверью. В номере сумеречно горел только ночник. В дверь колотили ногой. Незнакомые испуганные женские голоса перебивались рыком Юренева. «Где ключи? Какого черта? Дождусь я ключей!» И снова удары в дверь. «Хвощинский!» Меньше всего я хотел видеть сейчас Юренева. Не ради него я приехал в городок. Незачем ему было ломиться в мой номер, как в собственную квартиру. В некотором смысле ведомственная гостиница, конечно, принадлежала ему, точнее, институту Казмина Якунина, малоизвестному закрытому институту. Но ломиться Юреневу ко мне не стоило. 2 года назад мы расстались с ним совсем не друзьями. Не отвечая на грохот, на голоса, едва сдерживая разрывающееся от боли сердце, я добрался до ванной. Ледяная вода освежила. Возвращаясь, я даже поднял с пола пакет и бросил его на тумбочку. Все потом. Нужно прийти в себя, отдышаться. Собственно, в гостиницу я попал случайно. Я приехал вечером. Идти мне было некуда, я поднялся в холл только для того, чтобы позвонить по телефону. Толстомордый швейцар сразу ткнул пальцем в объявление, отпечатанное типографским способом «Мест нет», и также молча и презрительно перевел палец левее. «Международный симпозиум по информационным системам». Я понимающе кивнул, мне позвонить. Швейцар раскрыл рот. Готов держать пари, знаю, что именно он хотел сказать. К счастью, вмешалась рыжая администраторша. Если точнее, рыжей была не она, а ее парик. Не понимаю, как можно надевать парик в жаркий июльский день. Но администраторша оказалась добрее, чем толстомордый швейцар. Звоните. Я бросил монету в автомат. Длинные гудки. Зачем вообще носят парики? Размышлял я. Почему в Швейцарии, как правило, идут бывшие военные? У них пенсия маленькая. В трубке щелкнуло. Незнакомый мужской голос произнес. Слушаю. Андрея Михайловича, пожалуйста. Кто его спрашивает? Хвощинский. Изложите суть дела. Я удивился. Какую суть? Личное дело. Звоните по телефону 0606. Две первых цифры подразумевались. Вам ответит доктор Юренев. Зачем мне Юренев? Мне нужен член кор Казмин. Но трубку уже положили. Я удивленно присвистнул. Рыжая администраторша смотрела на меня из-за стойки со странным, даже подозрительным интересом. Их тут всех, наверное, окончательно засекретили, подумал я. Швейцар в дверях шумно зевал, ожидая, когда я проследую мимо, чтобы высказать мне свои накопившиеся соображения. Я набрал телефон и... не хотел, не собирался, но набрал. И даже обрадовался, когда ответила не она, а почти такой же незнакомый мужской голос. Слушаю. Ию Теличкину, пожалуйста. Кто ее спрашивает? Хвощинский. Изложите суть дела. Я еще больше удивился. Что за черт? Личное. Личное дело. Звоните по телефону 0606. Вам ответит доктор Юренев. Зачем мне доктор Юренев? Трубку положили. Я тоже повесил трубку. Не Юреневу же в самом деле звонить. И поднял дипломат. Кому угодно, только не Юреневу. Пойду к ребятам в газету, разыщу кого-нибудь, устроят. Не хотел я звонить Юреневу. Мысленно я уже сочинял ответ изготовившемуся, надувшемуся швейцару. Господин Хвощинский? Я обернулся. Рыжая администраторша улыбалась из-за стойки сладко и загадочно. Она даже привстала, что незамедлительно сбило с толку швейцара. Он даже перестал зевать, пытаясь сообразить, что, собственно, происходит. «Что же вы так, господин Хвощинский?» Администраторша, несомненно, слышала каждое слово, сказанное мною в трубку. «Мы вас ждем. Номер давно заказан». «Давно?» — удивился я. Она глянула в лежащие перед нею бумаги. «Месяц почти. Так и стоит пустой». Она так и ела меня голубыми пронзительными глазами, пытаясь понять тайну пустующего номера. «Вы, наверное, прямо из-за кордона?» «Нет», — ответил я, прикидывая, могла ли она ошибиться и чего мне может стоить ее ошибка. «Да это не важно», — махнула рукой администраторша. «Юрий Сергеевич так и сказал. Хвощинский, он сам появится». «Я говорю, как же так, номер пустой, а Юрий Сергеевич...» «И пусть пустой, так, значит, надо». «Вот я и слышу, Хвощинский. Дмитрий Иванович, да? Писатель, да?» Я кивнул. «А вещи?»
«На крылечке. Сумка спортивная. Меня швейцар не пускал с вещами».
«Да ладно, ладно, Дмитрий Иванович», махнула она уже обеими руками.
Я ведь слышу Теличкина, Казмин. Мне Юрий Сергеевич так и сказал. Хвощинский появится сразу в номер. А если там кофе или еще что, сразу дежурный по этажу. Вы же у нас как иностранец проходите».
И закричала строго швейцару: «Никитыч, чего стоишь? Вещи в номер Хвощинского!»
«Фокусы Юренева», — подумал я, — «провидец». Теперь, сидя на диване, чуть освеженный ледяной водой, я чувствовал лишь злое недоумение. Какого черта Юренев ломится ко мне среди ночи? Конечно, этот грохот вытащил меня из убивающего сна, но третий час ночи. Испуганные приглушенные женские голоса, рык Юренева, катящийся по коридору: «Ключ!» Сердце медленно успокаивалось, боль уходила.
«Будет тут ключ когда-нибудь!»
«Таньку сейчас найду, Таньку!» Оправдывались, суетились приглушенные женские голоса. «У Таньки ключи, сейчас ее найду, Таньку!»
«Дверь сломаю!»
«Юрий Сергеевич!» — суетились испуганные женские голоса. «Иностранцы здесь! Всех побудите!» «Нашли чем пугать!» — усмехнулся я, отыскивая сигарету. Спичек не было. В пустой коробочке одна все-таки завалялась. Я осторожно чиркнул, прикурил. Действительно странно, что Юренев еще не перебудил всю гостиницу. Наверное, симпозиум здорово выматывал и гостей, и хозяев. «А вот и Танька!» — радостно заголосили под дверью. «Чего ж ты спишь? Тут вот Юрий Сергеевич!» Я хмыкнул, не желая участвовать в развитии событий. Они не замедлили. Послышалось царапанье, легкий скрежет. Дверь распахнулась. Два ангела напрасных за спиной. За широкой спиной Юренева прятались, пугливо выглядывая, не два, а целых три ангела, вернее, ангелицы, все раскрасневшиеся и встрепанные. Самой встрепанной выглядела ангелица Танька. Она, по-моему, исчез, спала. Зато Юренев был в самой форме. Да, он был в той самой форме, когда совершенно неважно, рассыпаются ли картинно седые кудри по вискам и по лбу, или ты просто небрежно прижал их к потной голове огромной ладонью. Джинсы, закатанные до колен, сандалии на босу ногу, вызывающая футболка под расстегнутым и сжеванным пиджачком с оттянутыми карманами, дивный рисунок на футболке, бескрайняя степь, на ее фоне фаллической формы камень. Оля была здесь.